Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Сегодня, ребята, вы услышите продолжение нашего рассказа «Хижина у моря». Я хочу познакомить вас с жизнью одной девочки по имени Гуэн и ее семьей. А, впрочем, Гуэн сама о себе расскажет. Ей очень хочется поделиться с вами, ребята, о том, сколько хорошего сделал для нее и ее семьи Иисус Христос. И еще ей очень хотелось бы, чтобы вы познакомились со скромным и преданным Кором, ее братом, который всегда больше думал о других, чем о себе.
«Я никогда не имела в душе Бога и не показывала Гюга дороги к Нему, а тот, кто живет без Бога и умирает без Бога. Но Бог нас так любит, мама! Я уверена, что Он любит и Гюга. Давай попросим его, чтобы он не оставил мальчика в беде. Попроси, Гуэн, если знаешь, как это делается. Мое сердце так и страдалось, что я не могу просить. Я ничего не могу. Где Кор?» Вдруг спохватившись, она с беспокойством оглядывалась вокруг. «Разве он не был с нами? Я не видела его с тех пор, как мы вышли из дома», — ответила я. «Он побежал вперед. Но ты не волнуйся, мама. Он, без сомнения, там, вместе со всеми». И я показала на группу людей, стоявших у входа в шахту. Но она не хотела меня слушать.
«Не хватало мне еще потерять сразу обоих!» — воскликнула она. «Обоих! Никто не знает, как я гордилась Кором. Он был моей радостью и утешением. Я часто была несправедлива к нему. Бедный мальчик! Он даже не подозревает, как я люблю его.
Но с ним же не может ничего случиться, мама», — сказала я, «потому что в Библии говорится, что все на свете делается для блага тех, кто любит Бога, а Кор любит его». И я вспомнила его слова и выражение его лица.
«Я точно знаю, что оба они в шахте», — уверяла мама.
Она уткнулась лицом в свой передник, как будто хотела прогнать ужасное видение, а затем резко вскочила и направилась к шахте. Но тут силы оставили ее, и она потеряла сознание. На мои крики прибежали женщины. Они расстегнули маме платье. И когда она пришла в себя, они сказали, что нужно взять себя в руки и что ее сыновья обязательно вернутся. Но мама чувствовала, что женщины сами не верят в то, что говорят. Они хотели только успокоить ее. Вот и все.
Вдруг толпа загудела.
«Быстрее, Гуэн!» — крикнула мама. «Беги, посмотри, что происходит!»
Я побежала, что есть духу, к группе шахтеров и услышала голоса людей.
«Это его брат!» «Нет, это не он!» «Да я же знаю его!» «Он никогда не спускался в шахту! А если он сделал это сейчас, то только с одной целью — умереть!» «Такой хороший мальчик! Очень жаль! Тем более, что уже давно известно, что его брат мертв!»
В спешке я едва разобрала смысл этих слов и подбежала к входу в шахту, к узкому, идущему вниз проходу, вглубь которого шахтеры спускались по длинным лестницам, возвращаясь к работе.
«Где Гюга?» – спросила я этих людей. Наконец, один из них покачал головой и медленно проговорил.
«Наверное, его убило во время взрыва. Надежды нет. А этот славный мальчик тоже пошел искать себе смерть.
«О чем вы?» – закричала я.
Его брат отправился на поиски. Он так рвался туда.
«Кор спустился? Вниз?»
«Да. И жив он теперь или нет, неизвестно», – сказал один из них. Прежде чем они успели меня остановить, я бросилась в проход и, работая руками и ногами, стала быстро спускаться по лестнице, постепенно погружаясь во мрак.
«Кор! Кор!» – кричала я. «Где ты?» «Я иду! Это я, Гуэн!»
Не знаю, сколько времени я спускалась. Говорили, что длина лестницы более 100 метров. Но в ту минуту я не думала ни о времени, ни о расстояниях. Одна мысль тревожила меня. Единственный образ стоял перед моими глазами.
Кор, мой братик, который уже казался мне мертвым, лежащим на дне этой ужасной и пустынной шахты. Не помню, как я оказалась внизу, целая и невредимая. Черная тьма окружила меня со всех сторон. И хотя до этого я не чувствовала страха, так как не думала о себе, теперь холодная дрожь пробежала по моему телу, как только я очутилась здесь, во мраке, в этой глубокой тишине. На мои крики откликнулось гулкое продолжительное эхо. Я сделала несколько робких шагов, вытянув вперед руки, стараясь понять, где я. Мой ужас становился все сильнее и сильнее. Я не осмеливалась подняться на лестницу, так как была уверена, что упаду. Не было слышно ни единого звука, и ничто в этом ужасном месте не говорило о существовании каких-либо живых существ. И вдруг я заметила свет и услышала шаги. Кто-то приближался, держа в руке лампу. Я еще раз изо всех сил закричала: «Кор! Кор!» И знакомый голос ответил: «Гуэн, ты здесь? Подожди, я иду! Гюга еще жив!» Через мгновение я очутилась в объятиях моего дорогого братика. Позднее Кор рассказал мне, что случилось с ним в шахте. Как известно, он обогнал нас с мамой и у входа в подземный коридор спросил у шахтеров, стоявших рядом, знают ли они что-нибудь о Гюга. «Он в шахте», — ответили они. «Наверное, убит. Как и те двое, он, скорее всего, не смог спастись». «И никто не спустился?» — тревожно спросил Кор. «Давайте хотя бы попытаемся спасти его». «Послушай», — сказал ему один из шахтеров, «у меня жена и 4 детей, и я не хочу рисковать своей жизнью, тем более напрасно. Вряд ли кто-нибудь выжил из этих троих. Тебе остается сообщить маме и постараться утешить ее. Больше ты ничего не сможешь сделать». Остальные только закивали головами, соглашаясь с ним. Они не были равнодушными и черствыми людьми. Просто у них не осталось надежды. Если бы они хоть немного верили во спасение, они бы рискнули всем. А теперь зачем? Но Кор так быстро сдаваться не хотел. Он не хотел бросить Гюга на произвол судьбы, а тем более сообщать маме, что все кончено и надежды больше нет. Он знал, что спускаться вниз очень опасно, так как во время взрыва
Каждый старался убежать подальше от этого места, оставив свои инструменты и даже взрывные вещества. Все думали только о том, как спасти свою жизнь. А те, кто добегал до выхода из шахты, стояли и ждали взрыва, который мог произойти каждую секунду. И раздавшийся глухой шум заставил вздрогнуть даже тех, кто находился в полной безопасности. Но Кора это ничуть не испугало. Не говоря больше ни слова, он пошел к проходу и начал спускаться по лестнице. Он быстро и ловко добрался до дна колодца и увидел лампу. Подняв ее, он направился в ту сторону, где произошел взрыв и где обычно работал Гюга. Галерея была завалена обломками скальной породы, но Кор продолжал упорно идти вперед, хотя он сильно поранил ноги, и все его руки были в крови. Ему казалось, что уже прошло много времени, и Гюга умер, так и не дождавшись помощи. И он, не переставая, молил Бога о том, чтобы он показал ему, где находится его брат. У него было предчувствие, что просьба была услышана, так как рядом он все время ощущал присутствие Иисуса, который направлял его. Весь страх улетучился. Наконец он услышал слабые стоны и мольбы о помощи, раздавшиеся из-под груды камней, наваленных в нескольких шагах от него. Кор подошел к этому месту и начал разгребать камни. Стоны слышались все отчетливее по мере того, как он отодвигал тяжелые глыбы и пролагал путь к освобождению кого-то, может быть, своего брата. Наконец, его руки нащупали чью-то ногу, потом разорванную одежду. И как только глаза привыкли к темноте, он уже точно знал, что там Гюга. Два больших камня, падая, образовали что-то вроде свода над его головой и плечами, защищая его от завала, под которым он был погребен. И хотя он был ранен и еле дышал, его жизнь, в которую уже никто не верил, была спасена. Кор был бессилен поднять почти безжизненное тело брата и попытался вернуть ему дыхание. Он открыл фляжку с водой, смочил губы раненого и вытер кровь, струившуюся по его лицу. Гюга зашевелился и вздохнул. Потом опять замер. Как будто это стоило ему больших усилий. Кор присел около него, раздумывая, что делать дальше. Вскоре он понял, что единственное средство спасти брата – это снова подняться вверх по лестнице и попросить помощи у шахтеров. Кор был уверен, что они пойдут с ним, как только узнают, что Гюга жив. В это время он услышал мои крики, и через минуту мы встретились. Какое это было счастье! Он объяснил мне, что наш бедный Гюга находится совсем недалеко отсюда, живой, но в очень плохом состоянии. Тебе нужно побыть около него, Гюэн, а я пока поднимусь. Но мысль о том, что Кор опять покинет меня, и что я должна сидеть одна около несчастного Гюга, который каждую минуту мог умереть, так испугала меня, что я начала упрашивать Кора остаться со мной или пойти наверх вместе. «Гуэн», — серьезно сказал он, «я не ожидал от тебя таких слов. Подумай о бедном Гюга». «Я боюсь!» — крикнула я. «Я так боюсь!» «Разве ты забыла про Иисуса, Гуэн? Ведь он тоже с нами в шахте». До сих пор я и не думала об этом. Испытав весь ужас одиночества, я не подозревала, что наш Спаситель Иисус ни на минуту не покидал нас, ведь мы бы ничего не сделали без Него. И Он знал это.
Он слишком любит нас, чтобы бросить на произвол судьбы. Слова Кора напомнили мне обо всем, и я ответила: «Иди, Кор, иди скорее! Только покажи мне, как пройти Гюга. Я буду сидеть около него, пока ты не вернешься». Я взяла лампу и все время повторяла про себя: «Иисус со мной, здесь, в шахте! Иисус со мной!» Я направилась к месту, где лежал Гюга. Я была так уверена в этом, что страха как и не бывало. И тогда я стала просить Господа, чтобы он не бросал Кора, пока тот поднимался по лестнице, и Гюга, который так страдал, и чтобы поскорее пришла помощь. Гюга я отыскала с трудом и только попыталась влить несколько капель воды в его крепко сжатые губы, как услышала звук шагов и голос Коры, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Вот мы и пришли!» Как выяснилось потом, не успел он подняться на первую ступеньку, как увидел наверху свет и группу шахтеров, спускавшихся во главе с Якобом. Они выслушали рассказ Кора, и Якоб сказал: «Узнав, что эти дети спустились, я сказал себе: позор мне и другим мужчинам, которые испугались, и решил немедля спуститься в шахту. Стоило только взять лампу. Все вызвались сопровождать меня. Необходимо было лишь подбодрить их. Вот и все. Нужно было, чтобы кто-нибудь показал им пример. И это сделал Кор. Все окружили Кора, восхищаясь его смелостью. Меня тоже хвалили. Но мы попросили их заботиться сначала о Гюга. Он был очень бледен, и мы боялись, что мама уже не увидит его живым. Они завернули мальчика в покрывало, которое принесли с собой, и осторожно понесли его наверх, на свет и воздух. Меня тоже несли на руках, и все были такие милые, что мне почему-то стало стыдно. Мама ждала нас у входа в шахту. Все очень скоро узнали, что Гюга жив, в то время как два его товарища были убиты. Но мама не могла поверить в то, что ей говорили, и была все так же безутешна. Когда она увидела Гюга, безжизненное тело которого положили на газон, то закричала: «Он мертв!» Но, опустившись около него на корточки и положив ему руки на грудь, она услышала, как слабо бьется сердце, и поняла, что он еще жив. «Теперь я буду молиться!» – воскликнула она, сложив на груди руки, а слезы так и текли по ее щекам. И она возблагодарила Бога за его милость к ней и ко всем остальным. Женщины, Якоб и некоторые шахтеры тоже встали рядом с ней на колени. Вскоре пришел врач. Он дал Гюга лекарство, чтобы тот очнулся. Гюга открыл глаза и даже улыбнулся маме, но потом снова потерял сознание. Тогда по просьбе доктора несколько человек отнесли его домой, а мама тем временем приготовила постель. «Гуэн», — сказал мне Кор, когда мы возвращались обратно, держась за руки, «я хочу сказать об этом только тебе. Ты же знаешь, что я хотел сделать Иисусу что-то приятное. Думаю, что это он послал меня на помощь Гюга. Я бы никогда не смог сделать этого, если бы Иисуса не было рядом. За все это я очень люблю его». Через некоторое время Гюга пришел в себя. В течение нескольких дней он был на волоске от смерти, потому что врач определил сотрясение мозга, что еще больше осложнялось тем, что когда он лежал под камнями,
У него было недостаточно воздуха для дыхания. Мама не отходила от него день и ночь, и доктор частенько навещал нас. Но я почти ничего не знаю об этом, потому что тоже вдруг сильно заболела. Несколько дней у меня была температура, и все это время я бредила. Поэтому обо всем, что произошло потом, я знаю только по рассказам других. Солнце весело светило в маленькие оконцы нашей хижины, когда однажды утром я открыла глаза. Температура наконец спала. Никогда не забуду этих теплых, ласковых лучей. Я зажмурилась, но кур, заметив, что я открыла глаза, подошел к кровати. «Гуэн!» – ласково прошептал он. «Наконец-то ты проснулась!»
Я была еще очень слаба, чтобы ответить ему, и кое-как протянула руку, которую он взял в свои большие загорелые ладони.
Потом я услышала, как он тихо вышел из комнаты и разговаривал с мамой. «Слава Богу! К ней вернулось сознание!» – сказала она. «Это самая лучшая для меня новость!» Я увидела, как она вынула из мыльной воды свои руки, вытерла их о передник и подошла ко мне. Я сделала усилие и повернулась к ней. «Не двигайся, лежи спокойно, дитя мое», — сказала она. «Выпей-ка вот этот отвар, который принес тебе кор. Все это время он заботился о тебе и почти 2 недели не отходил от тебя ни на шаг».
2 недели! — воскликнула я,
но ничего не могла вспомнить, как ни пыталась. Я закрыла глаза, а кор все держал мою руку. Понемногу силы возвращались ко мне. Я могла уже выносить свет и следить глазами за мамой, когда она выходила и входила. Я наблюдала за Пьером, как он плел свой тростник, сидя на пороге у двери, а также за кором, который частенько чинил или чистил веревку, или же уходил в город с полной корзинкой креветок. Потом настал день, когда я уже могла сидеть в кровати, навалившись на 2 большие подушки и закутавшись в мамину шаль. Тогда я попросила Кора достать Библию и прочитать из нее несколько стихов. Сама я была еще так слаба, что плохо различала буквы. И вечером, когда вся работа была закончена, Кор сел рядом со мной, положил Библию себе на колени и начал читать так громко и выразительно, как только мог. Мама в это время работала очень тихо, как будто тоже хотела послушать. Пьер тоже устроился около нас со своим тростником. И даже Гюга, хотя я не могу сказать, любил ли он наше чтение или нет, сидел рядом, несмотря на то, что он уже был в состоянии выйти прогуляться по пляжу. Сейчас он уже начал выздоравливать, а еще совсем недавно был на волоске от смерти, и мысль о том, что он мог очутиться один в другом незнакомом ему мире, очень пугала его. Кор рассказал мне не все. Я знала только, что в течение 3 дней Гюга мучился угрызениями совести. Ему было очень стыдно, когда он вспоминал прошлое. Иногда он даже плакал, и у него не было надежды на будущее. Однажды к нему пришел весьма почтенный христианин и рассказал о Спасителе, который пожертвовал своей жизнью, чтобы замолить грехи, о Боге, отдавшем своего единородного Сына, чтобы спасти попавших в беду людей. Но ни слова, ни молитвы не могли утешить Гюга, ведь Бог уже пожалел его 1 раз, когда спас от смерти, и теперь он был почти здоров. Но когда опасность миновала, Гюга перестал беспокоиться. Он внимательно слушал,
что говорил ему христианин, но сам никогда не задавал вопросов и не отвечал на них. Он очень изменился и был равнодушен ко всему. Однако никто не мог сказать, что у него на уме. Обратится ли он когда-нибудь к Богу? И верит ли он в того, кто пожертвовал собой ради очищения нас от грехов? Вот и все, что рассказал мне Кор в воскресенье утром, когда мы остались одни. В это воскресенье я в первый раз смогла встать и подойти к креслу. И я очень удивилась, когда мама надела свою лучшую шаль и приготовилась идти в церковь.
Ребята, продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!